Глава третья. Опасность надвигается. У подъезда одного из роскошных домов Нью-Йорка, вблизи Центрального парка, остановилась извозчичья пролетка. Из нее вышел Нат Пинкертон и позвонил. Лакей отворил дверь и вежливо поклонился. «Можно видеть мистера Робертсона?» – спросил Пинкертон.
«Хозяина нет дома».
«А хозяйка дома?»
«Они сегодня никого не принимают».
Сыщик подал свою визитную карточку и решительно сказал: «Скажите, что я приехал по очень важному делу». Слуга прочел имя посетителя на карточке и с почтением посмотрел на него.
«Сейчас доложу, мистер Пинкертон».
Знаменитого сыщика пригласили в гостиную. Через несколько минут туда вышла миссис Робертсон. Это была довольно полная дама с красивым и милым лицом.
«Я не хотела верить своим глазам», — сказала она, учтиво протягивая руку Пинкертону. «Что такое случилось? В сущности, мне бы следовало испугаться».
«Прежде всего», — сказал Пинкертон, — «один вопрос, миссис Робертсон. Не знаете ли вы, где находится в данную минуту ваш супруг?» По лицу женщины скользнула грустная улыбка. Она покачала головой.
«Не знаю».
«Но когда он ушел из дому?»
«Кажется, он не возвращался с позавчерашнего дня», — подумав, ответила она.
И, прочитав изумление на лице Пинкертона, проговорила:
«Не правда ли, сэр, вам это кажется странным? Прежде я грустила, чувствовала себя несчастной, когда мой муж покидал меня и пропадал целыми днями. Но теперь я привыкла. Дружбы и согласия давно уже нет между нами. Мы стали как чужие. Поэтому я и не беспокоюсь, особенно когда муж исчезает на день или на два. Такое уже случалось».
«Это другое дело», — сказал Пинкертон. «Тем не менее, на этот раз, возможно, что ваш супруг исчез недобровольно. Возможно, он сделался жертвой преступления». Миссис Робертсон побледнела.
«Не может быть!» — воскликнула она. «Вильям убит?»
«Пока я этого не знаю наверняка. Пожалуйста, успокойтесь и ответьте мне на некоторые вопросы. Супруг ваш был полный?»
«Да, очень полный».
«Он любил нюхать табак?»
«Да, я всегда находил это ужасным».
«На среднем пальце правой руки он носил широкое золотое кольцо?»
«Совершенно верно».
«Теперь скажите мне, какой костюм был на вашем муже третьего дня, когда он вышел из дома?»
«Этого я не знаю, но мы можем узнать это у камердинера».
Она позвонила.
«Позови Жана», — приказала она вошедшей горничной.
Лакей вошел и, почтительно поклонившись, остановился в дверях. «Скажите, Жан, какой костюм был на мистере Робертсоне, когда он вышел из дома третьего дня?»
«Темно-синий, светлую полоску».
«А какую обувь он надел?» — спросил Пинкертон.
«Темно-коричневые башмаки».
«Хорошо, спасибо, можете идти». Лакей вышел, а Пинкертон снова обратился к миссис Робертсон, которая уже не могла скрывать своего волнения. «Не знаете ли, сударыня, не любил ли мистер Робертсон проводить время в Кони-Айленд?»
«Как же? Он охотно там бывал, он сам мне иногда рассказывал, и от других я слышала. Его там часто видели».
Сыщик встал. «Позвольте мне теперь проститься с вами, миссис Робертсон. Я начинаю расследовать дело, но боюсь... едва ли вернусь к вам с утешительными вестями». Бедная женщина заплакала. Она все-таки еще была привязана к своему мужу и теперь, поверив, что его нет в живых, искренними горячими слезами оплакивала его. Между тем Нат Пинкертон уже сидел в своей пролетке и держал путь к себе в контору. Он был доволен. Он знал теперь, кто стал жертвой злодея Гризама. На бирже, где собираются каждый день тысячи людей, ни он, ни Боб ничего не смогли узнать о человеке, который подошел бы под сделанное ими описание. Оставалось только навести справки в парикмахерских. Искусство ухода за ногтями появилось в них недавно. В городе еще мало было парикмахерских, где оказывали бы такие услуги, и после нескольких попыток Пинкертону удалось напасть на верный след. В одной из парикмахерских, расположенных возле самого Центрального парка, ему сказали, что какой-то невысокого роста полный господин, очень любивший нюхать табак, действительно аккуратно заходил 2 раза в неделю, чтобы стричь и полировать себе ногти. Один из мастеров знал даже, что господина этого зовут мистер Вильям Робертсон и что квартира его находится тут же неподалеку. Таким образом, Пинкертон и попал в дом Робертсона, а разговор с его женой только подтвердил предположение сыщика. В конторе он нашел своего помощника Боба. Тот тоже обходил парикмахерские, но ничего не разузнал. Пинкертон рассказал ему о своей удаче.
«Черт побери», — сказал молодой человек, — «ну как же мы будем действовать дальше? Не поехать ли прямо в Кони-Айленд и не арестовать ли этого негодяя Гризама с его помощницей?»
«Поедем», — сказал Пинкертон, — «но я боюсь, арест его сейчас ничего не даст».
«Почему?»
«А какие у нас доказательства? Только этот палец. А Гризам скажет, допустим, что один из посетителей зверинца слишком близко подошел к клетке и захотел погладить льва, а зверь цапнул и откусил у смельчака палец. Вот и уличи его во лжи без других доказательств. Надо их достать».
«Надо», — согласился Боб. «А каким образом?»
«Я думаю», — сказал Пинкертон, «что Вильям Робертсон не первая и не единственная жертва злодея. Данное убийство совершено с целью овладеть драгоценностями и крупными деньгами, которые он имел при себе. Весьма вероятно, что мистер Гризам уже не раз пополнял таким образом свою кассу. Ну так вот, надо нам соблазнить его на подобное же дело и на этом уличить. Внимательно слушай, Боб. План действий таков. Ты оденешься, возможно, элегантнее, нацепишь крупные бриллианты и при случае пощеголяешь туго набитым кошельком. Если ты выкажешь к тому же интерес к зверям, то Гризам без сомнения начнет увиваться вокруг тебя и, быть может, постарается заманить тебя в зверинец после представления. Ты, разумеется, соглашайся на все, а в тот самый момент, как он уже вообразит тебя в своей власти, мы его и прихлопнем».
«А сами вы как проникнете в зверинец?»
«Это уж мое дело. Во всяком случае, Нат Пинкертон сумеет позаботиться о том, чтобы его верного Боба не сожрали львы». Сам Пинкертон отправился в Кони-Айленд, не меняя своей наружности. Он был уверен, что Гризам не знает его в лицо. Приехав в Кони-Айленд, Пинкертон и его помощник отправились в тот конец его, где находился зверинец Гризама. Около одного ресторана, наполненного публикой, они остановились, и сыщик еще раз оглядел костюм Боба. В это время из ресторана вышел какой-то огненно-рыжий человек, одетый в простое, но не грязное платье. У него была довольно разбойничья физиономия, но оба сыщика не обратили на него внимания. Зато он сразу же заприметил их. Его взгляд остановился на лице Пинкертона, затем он злобно улыбнулся и нырнул за угол дома, чтобы, оставаясь незамеченным, наблюдать за сыщиками. Когда они снова медленно пошли вперед, направляясь к зверинцу Гризама, незнакомец последовал за ними. «Дай-ка я пойду сначала один», — заявил Пинкертон своему помощнику, когда они достигли цели. «Мне хочется присмотреться к обстановке. Я дам тебе знак, когда войти».
«Хорошо, а я буду незаметно прогуливаться около зверинца», — сказал Боб.
Пинкертон поднялся на крыльцо, взял в кассе билет и вошел в зверинец. Там только что началось представление. Оно производилось во 2-м помещении, где находились львы. Сыщик протиснулся вперед и внимательно следил за фокусами укротителя. Гризам держал себя уверенно и спокойно. Он подставлял львам обручи, и те через них прыгали, заставлял их ложиться и снова вставать, ездил на них верхом, словом, демонстрировал всякие чудеса дрессировки, всякий раз вызывавшие громкий восторг публики. Пинкертон, между тем, тщательно оглядывал внутренность клетки. Он прошелся по всему зверинцу, оглядывая все закоулки. В заднем углу ему удалось заметить узенькую дверь, которая, очевидно, вела в закулисные помещения, служившие квартирой Гризама и его кассирши. Сыщик осторожно оглянулся. Никто из присутствующих не обращал на него внимания. Все не спускали глаз с Гризама и львов. Пинкертон нажал ручку двери и быстро скользнул в лежащее за ней помещение, плотно прикрыв за собой дверь. Квартира укротителя состояла из 3 комнат. Гостиная была убрана не без некоторой претензии на элегантность, но Пинкертона интересовало не это. Он направился прямо к камину и принялся рыться в золе. Однако там ему не удалось найти никаких следов сожжения человеческих костей или одежды. Он внимательно оглядел комнату и перешел в спальню. Здесь тоже не было ничего подозрительного. Тогда он попал в кухню. Зола в плите, тщательно разрытая, также не представляла ничего подозрительного. Зато Пинкертон сделал другое открытие. В одном из углов стояла пара очень нарядных темно-коричневых башмаков. Очевидно, тех самых, в которых третьего дня покинул свою квартиру Вильям Робертсон. Пинкертон поднял башмак и посмотрел на фирму. «Тук и сын, Нью-Йорк, Бродвей 245». Стояла на внутренней обшивке. Это был один из лучших и самых дорогих магазинов. Едва ли Гризам покупал там свою обувь. Оставив башмаки на прежнем месте, Пинкертон вскочил на подоконник низкого открытого окна и выскочил на улицу. Между тем, пока он находился в зверинце, незнакомец из ресторана, а это был никто иной, как давний недруг Пинкертона, мошенник Рыжий Билл, подошел к окошечку, за которым сидела кассирша, и по-приятельски с нею поздоровался. Делая вид, что он берет билет, он нагнулся к женщине и шепнул: «Я зайду к тебе к кассу и сообщу кое-что важное». Она мигнула ему в знак согласия, и Рыжий Билл вошел в первое помещение зверинца, оттуда уже проскользнул в небольшой чуланчик, служивший кассой. Там он уселся на стул, но так, чтобы снаружи его нельзя было видеть. «Не смотри на меня, Мэри, когда будешь говорить, чтобы никто не заметил, что ты в кассе не одна». Она удивилась. «Зачем это? Что у тебя за новости?» «Не очень приятные. Знаешь ли ты, кто сейчас находится в числе зрителей в нашем зверинце?» «А кто?» — с испугом спросила она. «Нат Пинкертон». Кассирша побелела. «Не может быть!» — простонала она. «Да, а внизу на улице, в толпе, ты можешь увидеть его агента. На нем коричневый костюм, и выглядит он франтом». Кассирша поглядела на улицу и вздрогнула. «Да-да, я вижу его. Он уже раз бросился мне в глаза, потому что посмотрел на меня как-то особенно пристально». «Ну вот, надо будет принять меры. Лучше будет, если ты будешь со мной откровенна. Скажи-ка, что вы натворили?»
«Прошлой ночью укокушали одного толстосума. Львы им поужинали».
«Все ли следы уничтожены?»
«Гризам уверяет, что все».
«Ну, значит, эта проклятая собака Пинкертон пришел за чем-то другим. Во всяком случае, что-нибудь он пронюхал», — заметил Билл. «Но не беда. Эта история, наконец, сломает ему шею. Как ты думаешь, а? Хорошо бы заманить его сюда нынче ночью, после представления, угостить им львов». Глаза женщины так и заблестели.
«Ах, если бы это удалось!»
«Удастся», — заверил Билл. «Надо устроить так, чтобы Пинкертон вообразил, что сегодня вы опять что-то затеваете. Тогда он непременно явится. Слушай, есть у вас старая лакейская ливрея?»
«Ну, есть. А на что она тебе?»
«Давай скорее ключи, и не удивляйся, если к тебе явится лакей и передаст поручение от хозяина. Это буду я».
Она отдала ему ключи, и мошенник тут же исчез. Пинкертон и Боб Руланд встретились неподалеку от зверинца и незаметно отошли в уединенную часть парка, чтобы поговорить без помехи.
«Начальник, мне, вероятно, не придется играть роль богача», — сказал Боб. «Негодяи уже имеют другую жертву на сегодня».
«То есть?» — спросил Пинкертон.
«Да представьте себе, хожу я взад-вперед возле зверинца, как вдруг является какой-то лакей в ливрее, поднимается к окошечку кассирши и начинает с нею говорить. Лицо кассирши при этом изобразило такое наглое торжество, что, следуя невольному внушению, я поднялся наверх по ступеням и вот что услышал: „Отлично, миссис Гризам, я так и передам. Хозяин мой очень хочет посмотреть, как ваш муж ночью дрессирует своих зверей. Он приедет вечером после представления. Можете быть уверены, милорд вам хорошо заплатит за удовольствие“.
Нат Пинкертон нахмурился. «Очень уж это странно», — пробормотал он. «Такие бывалые негодяи не станут действовать так опрометчиво. Ведь лакей явится живым свидетелем преступления. Ну, допустим, этот самый лорд захватит его с собой, и злодеи его тоже убьют. Но должно же у них возникнуть опасение, что лакей уже разболтал всей дворне о предстоящей забаве их хозяина. Нет, тут что-нибудь нечисто. А каков собой этот лакей?
Лицо у него грубое, неприятное. Все в веснушках, волосы рыжие, и правое плечо немного выше левого.
Знаю, теперь мне все ясно. Но подожди, голубчик, видно, тебе мало старых уроков. Однако я постараюсь окончательно отбить у тебя охоту строить мне козни».
«Но тогда вам нельзя идти туда одному!» — испуганно воскликнул Боб.
«Нет, я пойду один», — решительно возразил Пинкертон. «Только надо съездить в Нью-Йорк за кое-какими необходимыми вещицами. Часа через три я буду здесь, а ты пока следи за всеми, кто будет входить в этот проклятый зверинец».